Глава шестая. На следующее утро казенный экипаж заехал на Сивцев-Вражек. Митя проживал в мезонине. Он увидел коляску заранее, спустился вниз в халате и домашних туфлях на босу ногу. «Ты не готов? Ехать пора!» Мармеладова переполнял азарт. Куда подевалось прежнее задумчиво-сонное настроение? Сыщик-любитель походил на пса, учуявшего дичь. Перебирал лапами, жадно вдыхал воздух и рвался с места, в погоню, пока следы не простыли. Это отличало его от полицейских и судебных служак. Те скорее напоминали цепных кобелей, злых, но ленивых. Такие готовы загрызть всякого, кто подойдет близко, причем не из интереса или заботы о хозяйском добре покоя, а за миску костей и мясных обрезков.
«Я, веришь ли, не выспался», — посетовал Митя.
«А я не удивлен. Благодарная фрейлина до рассвета угощала тебя шампанским.
Чай пили, да и ушел я чуть за полночь. Приличие все-таки».
Он улыбнулся, точно сытый кот, тайком отведавший сметаны.
«Но из-за этой истории, веришь ли, кошмары снятся. До утра ворочался. Может, без меня управишься?»
Не ожидал увидеть гусара, сдающего позиции. Включил Мармеладов едкую свою иронию, за которую многих подмывало его поколотить, да не отваживались.
«Забыл девиз, завещанный Денисом Давыдовым? Чтобы стены от ура и тряслись, и трепетали!» «Ну, право, братец!
Ты мне очень нужен. Ради внушительности. Приедем к Долгоруковым, а там сплошь придворный люд. Кто для них я? Козявка потешная. Ты же, как ни крути, власть. У тебя мундир, фуражка, позумент. Тебе они захотят раскрыть душу, поделиться сокровенными мыслями».
«Так прямо захотят.
Все взгляды прилипнут к твоим золотым пуговицам. На меня никто не посмотрит. Смогу незаметно наблюдать. Это полезно для дела. Не Хлопова же с собой брать. Собирайся. Прокатимся с ветерком. Кони у судейских резвые». И вправду, серые рысаки такую скорость взяли, что Митя вцепился в фуражку двумя руками, не улетело бы на повороте. Экипаж остановился у провианских складов.
«Прочь, алырницы!»
Кучер поднял кнут, чтобы отогнать набежавших цыганок, но Мармеладов успел его остановить.
«Алырницы — устаревшие воровки».
Пожилая, скособоченная, но с пронзительно ясным взглядом гадалка схватила почтмейстера за руку, не вырвешься, и затянула.
«Знаю про тебя правду. Вижу скорую печаль и беду, встречу нежданную с человеком из прошлого. А и счастье тоже вижу. Позолоти руку, сокол ясный, ничего не скрою».
Две другие совсем девчонки, внучки, а то и правнучки цыганки, подошли к коляске с другой стороны.
«Барин веселый, барин пригожий!» — затянули они нараспев. «Дай копеечку!»
Вроде ничего необыкновенного, а рука сама потянулась к карману. Серебряный рубль, вертясь в воздухе, полетел к проказницам. Младшая поймала монету на лету, поцеловала и зажала в кулаке. Сестрица попыталась разжать ее кулачок, да ничего не вышло. Меньшая, предвидя немедленную драку, бросилась в сторону, а другая побежала вдогон.
«Стойте! Стойте! Скажите-ка, резвуньи, что при гадании на будущее означает пиковый туз?»
Цыганочки вернулись, своим видом и нарочито громким перешептыванием давая понять, это знание они оценивают не меньше, чем в еще один рубль. «Годится!» — он достал серебряный кругляш, повертел в руках.
«Ежели лег острием вверх, считай, повезло. Казенный дом или неудача в любви?»
Начала одна, другая мигом подхватила.
«А вниз острием плохо. Будут дурные вести или скорая смерть».
Мармеладов щелчком подбросил монету. Старшая не удержала, нагнулась, чтобы поднять, но сестрица вьюрком нырнула к земле, зажала денежку во второй кулачок.
«Ах, джукли!»
Взметнулись яркими кострами их лоскутные юбки, и вот уже нет никого, только пыль, поднятая босыми пятками, оседает. Между тем старуха взяла Митю в крепкий оборот. Нагадала ему скорейшую свадьбу с богатой наследницей да повышение в чине.
С лица ты не слишком красив, соколик, но душа у тебя красивая. Ты добрый, в жизни мухи не обидел, а на сердце печаль великая. Помогу ее победить. Вот, возьми копеечку».
В руке непонятно откуда, не иначе из воздуха достала, появилась потертая медяшка. Крестит ей ладонь Митину, приговаривает.
«Копеечка верченая, в трех церквах освященная, прибери боль, подари любовь, укрой от беды огня и воды, носи на счастье, нет, голыми руками не бери, заверни в ассигнацию или в билетик кредитный».
«Ишь, чего удумала, ехидна?» — вяло отбивался соколик. «Отстань ты со своими забобонами!»
А сам при этом нашаривал во внутреннем кармане бумажный червонец, который носил на черный день или для большой попойки. Протянул, не отнимая пальцев от края купюры. Гадалка охнула, запричитала, положила копейку на самый центр денежки, аккуратно портрет царя Михаила Федоровича. Стала скручивать и заворачивать, да так ловко, что Митя и не заметил, как отпустил червонец. Монетка, укутанная со всех сторон, скрылась в кулаке старухи.
«Ты это, не балуй!»
Почтмейстер подался вперед, да поздно. Цыганка с лукавой улыбкой поднесла кулак к губам, дунула внутрь и разжала пустую ладонь.
«А деньги где же?»
Митя осел в коляске, будто артиллерийской канонадой оглушенный.
«Не переживай, соколик, радуйся, беду от тебя отвела, лютую!» «А ты...» —
гадалка резко повернулась и обожгла взглядом Мармеладова.
«Про карты спрашивал. Негоже мужчинам про такое ведать. Это бабье ремесло».
Повернулась уходить, но изменила свое намерение.
«Вижу, не впустую любопытство тешишь. Ин ладно. Туспик означает, помимо прочего, ночь и зиму. Ищи, узнавай, что случилось зимней ночью. Может, статься, и покой, наконец, обретешь».
Кучер сплюнул ей во след и забухтел сквозь зубы.
«Растяпы, а с виду ученые!»
Митя тоже бормотал нечто злобное по содержанию.
«А вдруг цыганки убили?» — предположил он. «У них всегда с собой колода гадальная. Отсюда и туз. Наворожили фрейлине смерть скорую, да по горлу хыть!»
«И чем они, по-твоему, хыть?» — переспросил Мармеладов.
«Ножичком!» Или иглой цыганской. Знаешь, длинная, ею кибитки починяют. Такой нетрудно попону проткнуть. Или ремень кожаный. Да, понимаю твое возражение. Тут большая сила требуется. Но гадалка эта недюжина руку мне заломила. Не каждый буян в нашем полку меня сдержал бы. А она, эван как.
Фантазии, друг мой, фантазии. Не цыганка тут виновата.
«Из чего это следует?» — упрямился Митя. «Почему моя версия не хороша?»
«Хороша? Чудесно. Тебе романы сочинять пристало про русского рокамболя. Все лучше той писанины, которую мне в критику отдают. Но в жизни по-другому было, и я это выведу по трем причинам». Насупленный почтмейстер глядел в сторону, не желая встречаться взглядом с Мармеладовым. «Послушай же, зря горячишься. На бандита давешнего тоже наскочил, не разобравшись. Привык, понимаешь, сабли наголо. А я с Архипкой успел перемолвиться. Узнал много подробностей. Разбойники с цыганами раньше шибко резались, а на Пасху выпили мировую. Уговор у них. Лихие люди не проказят на бульварах, а гадалки носа не кажут в нескучный сад. Осмелится зайти, тут ей и смертушка. Либо от бандитов, либо от своих. Это первая причина».
«Повезло», — ворчливо заметил Митя. — «Не заметили, что уговор нарушила».
— «Три раза кряду?»
— «Пусть и три раза повезло. Бывает такое?»
— «Бывает. Но вот тебе вторая причина. Помнишь, слуги у летнего домика успели увидеть убийцу? Описание дали, прям сказать, неброское. Серая тень мелькнула, дескать, и пропала. А цыганки в серый цвет никогда не одеваются. У них юбки красные, издалека приметные».
«Подумаешь, она не дура, заранее оделась в темное, чтоб со стороны не признали».
Почтмейстер приосанился, предчувствуя скорую победу в споре.
«Это также может служить объяснением, по какой причине бандиты не заметили ее в саду. Черное платье, а?»
«Вот, и я также рассуждал. Знаешь эту мою склонность к внутренним монологам. Но
есть третья причина. Помнишь, из-за чего мы разом всех разбойных людей отмели? Убийца не покусился на алмазную брошь и прочие драгоценности фрейлин, а гадалка только что умыкнула твой червонец. Неужто украшение оставила бы?» Кучер еще раз сплюнул и обернулся, явив приятелям грубое искаженное гримасой лицо.
«Не в жизнь! Умыкнутый кичаться, мол, ежели рука чужой вещи не зычит, то натурально отсохнет. Цыгане воровство за грех не считают!»
И прояснил в ответ на непонимающие взгляды седоков.
«Я сыздавна при судебном следствии, навидался, наслушался. Если цыган на краже ловят, они одну легенду толдычат. В день, когда Христа распяли...»
Он переложил кнут в левую руку и осенился крестом.
«Кузнец сковал 5 гвоздей. 4 — руки-ноги прибивать, и последний, самый длинный, чтоб сердце Спасителя нашего пронзить. А кучерявый таборник 5-й гвоздок выкрал. За это, дескать, Бог их народу заповедь не укради отменил. Брешут окаянные, но сами верят и готовы умыкнуть все, до чего дотянутся. Особливо у тех, кто рты разъявили».
Кучер заметил хмурое лицо почтмейстера, понял, что сказанул лишнего, и прикрыл неловкую фразу хриплым кашлем. Отвернулся, ковыряя кнутовище грязным ногтем. Митя собирался было отвесить подзатыльник за дерзость, но на самом замахе был остановлен словами Мармеладова. «Доказал! С такого взгляда третья причина еще убедительней. К убийству фрейлин цыгане касательства не имеют».
«Ну, как же пиковый туз?»
«А вот!» Из кармана появилась стопка карт, сплошь пиковые. «Этот пасьянсного типа, этот французский. Смотри, вот из дорожного набора. 4-й — охотничий, но этого туза ни с чем не спутаешь. Целая картина размалевана. Зимний лес, люди в тулупах бырчатых с ружьями».
«Бырчатый — овечий тулуп».
«Следующий — из колоды царства польского. Одно название, что польские. Масти взяты на немецкий манер, и вместо пик — зеленые листья. Березовые, скорее, липовые». Мармеладов склонил голову, рассматривая яркие картинки. «Еще атласный вариант и первый сорт, который рисовал художник Шарлемань».
«Адольф Шарлемань — русский живописец, автор оригинальных рисунков для атласной колоды карт».
7 колод в свободной продаже. На любой изыск».
«А глазетные где?»
«Нету. Вчера, после нашего приключения в нескучном саду, отправился в картежный клуб. От знающих людей узнал, что глазетные — большая редкость по нынешним временам. Не поверил на слово, объехал с утра лавки и базары. Куда там? Торговцы в один голос убеждают. Только для императорского двора такие карты печатают. А добыть целых 3 колоды, чтобы надергать из них тузов определенной масти, способны лишь придворные».
«Или их слуги», — предположил Митя.
«Сомневаюсь. Фрейлины девушки высокородные, а значит, неизбежно высокомерные. Представь на минуту, отправится ли подобная барышня среди ночи в темный парк ради встречи с лакеем, кухаркой или иной прислугой? Нет, нет и нет. А если ее ожидает приятный кавалер?»
«Выходит, нужно искать придворного хлыща, который водил амуры со всеми 3 фрейлинами. Он и будет убийца».
Теперь Митя с чистой совестью вломил кучеру за трещину.
«Чего стоишь? Гони к особняку Долгоруковых, мехрютка!»